Зачем художники делают арт-объекты из книг?
Какой должна быть кампания против подростковой беременности?
Как сохранять советскую гуманитарную традицию? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная.
И Вера Шенгелия. Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте, Вера.
Хочу рассказать вам про то, как у нас в Москве очень часто оформляют кафе. Угу. Вот так ли у вас в Праге? У нас практически в каждом кафе почти обязательно стоит стеллаж, на котором стоят какие-то книги. Их никто не читает, но они выполняют такую декоративную функцию, да, и как бы намекая о том, что это такое интеллигентное заведение, куда ходят люди определенного круга.
Угу. Ну, вообще, это международная вещь. Я в Праге сейчас не припомню таких кафе, но в других городах, в Лондоне, в Петербурге я их видела. И надо сказать, что когда они стоят на полке, эти книжки, вот я занимаюсь именно тем, что я их читаю.
А, ну вот, все-таки они там не без дела стоят. Я, собственно, про это оформление вспомнила в связи с вашей колонкой о том, как художники используют книги. Расскажите немножко о том, как же они их используют.
Ну, книги сейчас стали предметом самых разнообразных инсталляций, и, собственно, меня побудило к тому, чтобы этим заняться, даже не книги как средство дизайна, да, а грандиозное видео британского философа-популяризатора Джулиана Багини. Он его снял, ну, где-то там рядом со своим домом в Британии, и потом отчет об этом появился на очень хорошем британском портале интеллектуальном «Эон», который мы уже с вами упоминали в связи с темой слез. Так вот, Багини там написал очень красивое эссе по поводу того, как он пытался избавиться от энциклопедии «Британика», которая ему досталась от родителей. И вот, в конце концов, он ее сжег, на самом деле. Причем сжег на видео. И меня это страшно возмутило, потому что, ну, тема сжигания книг, понятное дело, очень болезненная.
Да, я тоже про это вспомнила в связи с событиями, вообще, которые вот произошли буквально в прошедшие выходные, когда в офис партии «Яблоко» вошли. Все время думаю, как их
вот
называть.
Да, никогда не знаешь, как их назвать.
Православные экстремисты. Вот так можно, например?
Экстремисты возмутятся первым словом, православные вторым.
Да-да, вот поэтому непонятно как. Одним словом, в офис «Яблоко» вошел НТО и его коллеги или помощники.
Соратники.
Соратники, да. Они собрали разложенные там брошюры и книги, какая-то партийная литература, которая раздавалась бесплатно. После чего вышли и сожгли все эти книги. Кроме того, в интернете на YouTube еще выложен ролик, угу, в котором видно, как они сжигают эти книги, и все это под такой густой голос НТО, который вещает что-то, как он любит, про содомитов.
Из партии «Яблоко».
Да, из партии «Яблоко».
Ну да, но и у всех у нас еще на памяти как бы сжигание романов Сорокина по поводу постановки «Детей Розенталя» в Большом театре.
Есть какие-то, да, не вот сильные очень вот эти такие символические жесты, и сжигание книг, разрубание топором икон и так далее, да, к ним, безусловно, относится. Расскажите, Оля, в чем вообще как бы смысл, да, вот этого, сакральный смысл? Почему это так производит такое впечатление, да, почему это до сих пор работает?
Ну, Вера, тут проще объяснить, почему это работает, чем почему здравые люди типа Джулиана Багини до сих пор в это играют. Но работает это потому, что книга лежит в основе нашей цивилизации, которую можно, в общем, с некоторой натяжкой, а может, и даже без натяжки, охарактеризовать как иудео-христианскую. Но более или менее и Америка, и Европа принадлежат к кругу христианской культуры до сих пор при всей своей атеистичности. А христианство как бы отсылает, естественно, к иудаизму, где главное слово написано. Вот написано. А написано где? В Торе. Тора — это книга, которая... Это как бы не том, да? Тора не может существовать в iPad. Тора — это свиток, да, физический, к которому нужно обращаться, и отсюда книга как божественное слово, книга как след, оставленный Богом в этом мире. Понятно, что какой-нибудь сборник рецептов по приготовлению гамбургеров к Торе отношения не имеет. Но сама вот форма культурной книги по-прежнему отсылает вот к божественному слову. Естественно, это все переинтерпретировалось там в ходе истории. Книга дальше становилась словом разума и так далее, и так далее. Но, тем не менее, исток вот тот, вот он один, и никуда он не делся.
Да, ну то есть символически понятно, да, тогда откуда это все берется и на что замахивается каждый человек, который пытается сжечь книгу.
Угу.
А, Оль, а мы немножко проскочили историю.
Да, да. Собственно, проблема, мне кажется, не в том, что мне понятно, зачем как бы вот это все делается. Почему мы содрогаемся, когда видим горящие книги? Мне непонятно, зачем люди, ну, то есть художники в данном конкретном случае, интеллектуалы, все равно пытаются с этим играть. Значит, история с Джулианом Богини очень простая, ну, она даже типичная, потому что вот я легко могу представить себя на его месте, я вот тоже обладатель большой советской энциклопедии в 33 томах. Или в 32. Вот, и что с этой большой советской энциклопедией делать, совершенно непонятно. Она тяжелая, да, она большая, ценности она уже теперь никакой не представляет. Ну, вот что с ней сделать?
Не говоря уже о собрании сочинения Ленина, например.
Ну да. Собрание сочинения Ленина даже как-то легче вот куда-то там употребить, чем... А энциклопедия все равно кажется каким-то сборником, да, каких-то сведений важных. Она немножко... Хоть она тоже идеологизирована, но она все-таки имеет более высокий статус. Я пока эту проблему для себя не решила, потому что эти книги находятся у моих родителей, и у них достаточно жилплощади, чтобы хранить эту вот всю уже теперь ненужную...
Макулатуру.
Макулатуру, да. А вот у Богини было сложнее, потому что у него, ну, он как бы постоянно переезжал, и первое время он, видимо, возил с собой эту британику, а потом вот жилищные условия заставили его от нее избавиться, и он все не знал как. Значит, сначала он пытался отдать эту британику школам, библиотекам, может быть, даже кафе. По-моему, он local pub спрашивал. Все отказались. Ну, в общем, понятно, почему отказались школы и библиотеки, у них тоже проблема с площадью. Потом он ее, значит, переложил всю эту британику в подвал, где было влажно, она заплесневела. Он вынужден был снова переехать, упаковал все эти тома в контейнеры пластиковые с такими с крышечками, на которых было написано, что они водонепроницаемые. Ну, естественно, ничего водонепроницаемого в этом мире, видимо, нету. Он их оставил в саду, они наполнились дождевой водой там или росой, не знаю чем. Но, в общем, на том видео, которое он снял, он очень эффектно выливает из контейнеров воду такую желтоватую, которая заполняет эти контейнеры где-то примерно наполовину. Ну, то есть, в итоге он получил гору мокрой бумаги в обложках там. Вот. И он, значит, об этом пишет, что он пытается себя оправдать. В итоге он сжег эту, значит, гору мокрых книг. Я понимаю, как вот он это сделал. Он, видимо, облил бензином их. Потому что, ну сжечь мокрую бумагу, да еще переплетенную, это совершенно невозможно, я знаю. Я топила баню в детстве речами Ленина или Брежнева. Не, ну не Ленина, конечно, Брежнева.
Брежнева, скорее
всего.
Да,
и журналом «Коммунист». И вот «Коммунист» очень плохо горел. Британика, думаю, хуже. Значит, ну, он оправдывается. Он сразу начинает с того, что Британика — это изначальный обман. Что это никакая не книга «Сокровищница знаний», а это хитрый маркетинговый проект, который пытался продать среднему классу вот как бы стопку тяжелых книг, которые стоили очень дорого, под тем видом, что эти книги гарантируют их детям лучшее будущее.
Ну да, то есть это была не, да, не продавали не энциклопедию, а билет,
да,
в другую...
Да, билет в другую реальность.
В другую, да, ну, которую родители себе не могли позволить. Но это довольно такой лобовой вообще ход рекламный, и он всегда хорошо работает, да, потому что втюхать что-нибудь родителям детей гораздо проще, чем всем остальным.
Да, конечно, но с другой стороны совершенно непонятно. Там один из рекламных слоганов был такой: а что важнее для вашего ребенка, размер дома или размер его, значит, ума, его знаний? Но если ум ребенка расширяется ради того, чтобы потом этот ребенок в следующем, ну, как бы вот через 10 лет смог расширить размер дома, то не проще ли размер дома расширить вот сразу, без вот этих лишних как бы хождений по университетам и получения дополнительных каких-то надбавок к зарплате за то, что у тебя хорошее образование?
Да-да, просто можно из точки А сразу оказаться, да, в точке Б, минуя.
Совершенно верно, не надо вот эти вот какие-то поездки в Кембридж и Оксфорд. И Богиня совершенно резонно отмечает, что знание в рамках этой маркетинговой кампании ценилось не само по себе, а ценилось вот как некое средство, да, для достижения лучшей жизни.
Но тут, мне кажется, есть все-таки какое-то нарушение логики у Богини, и мы вернемся, да, я думаю, к этому моменту еще, когда сегодня, когда будем обсуждать другую рекламную кампанию. Uh-huh. Ну, потому что, да, он сжигает Британику, а недоволен-то он действиями рекламщиков. И тут, конечно, есть какой-то скользкий в этом момент.
Да, ну, верно. Ну, то есть зачем сжигать Британику, как бы... То есть, ну, я понимаю его проблему. У него на руках многие килограммы мокрой бумаги. А вообще не надо было доводить дело до мокрой бумаги, да? Надо было сухую еще отдать в макулатуру. И она бы дальше использовалась, ну, как бумага. А из нее бы что-нибудь такое сделали важное. Туалетную бумагу, например. Вот, но...
Салфетки.
Салфетки, да. Коробки. Значит, но он этого не делает. Он придумывает арт-проект. Вот это удивительно. Значит, первое его, когда он увидел вот эти мокрые тома, его посетила мысль, которая посетила бы любого, что вот классно, вот ничего даже размачивать не надо, это же папье-маше. И он решил, что он сделает много скульптур вот из этой мокрой Британики. Эти скульптуры папье-машевские такие, он выставит на eBay. Там люди будут, видимо, из уважения к былому прошлому Британике покупать эти скульптуры. А деньги он потом с помощью голосов, вот, собственно, покупателей направит на какую-нибудь благотворительную цель. Вот он думал, что покупатели должны решить, поддерживать ли таким образом дальнейшее книгоиздание, отдать деньги какому-нибудь маленькому независимому издательству, или, например, направить их на дальнейшую дигитализацию мира и помочь купить компьютеры для какой-нибудь бедной африканской страны. Вот это все он прекрасно придумал.
Прямо и... в духе современного искусства.
Абсолютно. Да? И тут он замечает, что вот вообще вот это концептуальное искусство современное, оно прекрасно тем, что, ну, после того, как ты написал проект, уже можно этот проект не реализовывать, потому что, ну, все интересное, собственно, ты уже и написал.
Ну да, есть концепция, собственно, есть все.
Да, да, ему, естественно, было лень лепить эти скульптуры из бумаги, потому что, в сущности, он все-таки писатель, а не скульптор. Его вот эта сама материя не интересовала. Поэтому он не стал реализовывать этот проект, а просто сложил это все в багажник, уехал на какой-то пустырь, там, как мог, не очень красиво соорудил из этих мокрых томов Британики нечто вроде стеллажа, но просто поставил их вертикально и положил на нижнюю, как бы, полку, да, доску, и второй ряд выставил. А потом, очевидно, полил бензином это все и поджег. Все загорелось, и вот он снимает костер и на этом фоне рассказывает свою печальную историю. Говорит, что все равно он не может избавиться от чувства, что он, ну, как бы, вот участвует в романе 451 по Фаренгейту не на той стороне, не на правильной.
Вот Интео такими проблемами не мучился, надо сказать.
Совершенно верно. Ну, как бы можно сказать, что Брагини сформулировал проблему, да, с которой сталкиваются все обладатели больших бумажных библиотек. И, в общем, он ее отчасти более-менее философски проблематизировал, ну, вот, по крайней мере, в отношении энциклопедий. Но ведь этих проектов огромное количество с книгами художественных. И я там перечисляю, например, указываю на выставку, которая сейчас идет в Нью-Йорке, ее автор-художница Мерич Альгюн Рингборг. Она вообще удумала очень интересное. Она этот проект выставляет в разных городах. А вот она приезжает в новый город, приходит в какую-нибудь библиотеку, каждый раз, ну, разную, в какую удобно, и просит библиотекарей, чтобы они ей предоставили книги, которые читатели никогда не брали. Ну, сейчас, видимо, это можно проследить, или они там роются по полкам, это уж я не знаю, что проверить. Ей выдают книжки, которые действительно никто никогда за всю историю библиотеки не брал, и она приходит в галерею и выставляет их на полке. Честно говоря, смысл вот этой инсталляции мне кажется загадочным. Вот у меня сразу родилась параллель, что я приду в супермаркет Теско, возьму там все просроченные йогурты, которые они не распродали, и выставлю их в Национальном музее. Вот. Смысл будет, на мой вкус, примерно такой же. Как вы думаете?
Да, ужасно. Просто меня сейчас эта параллель как-то немножко остановила, потому что вообще-то, пока вы не привели этот пример с йогуртами, мне идея ужасно нравилась. Мне казалось, что это как-то так честно по отношению к книгам, да, что вот они увидят мир и так далее. Теперь я поняла, насколько я их тоже антропоморфирую, да, в отличие от йогуртов, до которых мне нет никакого дела. А
да,
вообще-то
да,
действительно разницы немного.
Совершенно верно, Вера. Посмотрите вот на инсталляцию, которая была в прошлом году во время последней ярмарки нонфикшн, которая стояла в ЦДХ при входе на ярмарку. Там, значит, была такая колонна, да, и каркас проволочный. И на этот проволочный каркас были вот буквально нанизаны книги. Этот проект был испанской художницы Алисии Мартин, и в описании говорилось, что это средство спасения книг. То есть она дала объявление куда-то, чтобы люди ненужные книги приносили. И она их таким образом использовала повторно. И я помню, что Андрей Левкин, замечательный писатель, написал гневную колонку по этому поводу, потому что, что значит, удалось спасти книги,
распяв
их на проволоке. То есть это последнее уже. То есть если смысл книги стоит в том, чтобы ее читали, то если ты ее поместишь на колонну в ЦДХ, это означает, что ее не прочитает никто никогда, нигде, и все, это последняя смерть. Потому что даже если ты ее оставишь около мусорного бака в собственном дворе, еще может быть, кто-нибудь пройдет мимо и ее возьмет. Но когда она будет частью этой инсталляции, которая к тому же стоит на книжной ярмарке, то есть люди едут покупать книги и видят, что в итоге с этими книгами станет.
В общем, особенно интересно, конечно, что мы живем вот сейчас в это время, да, когда мы всего этого символизма, да, который книга в себе несет, несла, и сожжение эти несут, появляется второй слой смысла, да, потому что теперь, когда книга, бумажная книга уходит из обращения, да, то все это, вот как, например, будет выглядеть ритуал сожжения книг, когда в эру Kindle, да, когда все книги будут электронными. Вот.
Ну, а никак, ну, делит и все.
Да, да, то есть останется, как бы, да, вот этот жест, вот этот ритуал мы, видимо, потеряем. Непонятно, сожалеть об этом или нет, но...
Ну, вот, видимо, вот это обилие искусства с использованием бумажных книг вот состоит вот в... Именно художники чувствуют, что здесь можно ухватить материю, которая сама в себе значит гораздо больше, чем то, что художник может с ней сделать. И этот момент скоро уйдет. Отсюда, мне кажется, вот это процветание.
Да, да, абсолютно точно. Оль, а я не хотела спросить, попадалось ли вам просто как нарочно всю прошлую неделю в социальных сетях перепощивали ролик со слоганом «У бумаги есть будущее». Вы не видели его
нет,
случайно?
Нет, нет, нет. И что, действительно есть будущее?
Да, как небольшое, прям скажем. Это смешной довольно ролик про семейную пару, где мужчина явный такой адепт новых электронных девайсов, и каждый раз, когда его жена там пытается разгадывать раз Word или на маленьких бумажках написать себе список дел, он появляется где-нибудь в углу комнаты и говорит «Эмма!» и показывает ей свой iPad. Ну, предсказуемо, эта реклама заканчивается тем, что он сидит в туалете, у него заканчивается бумага, и он кричит «Эмма!» и она просовывает ему под дверь iPad.
Вот жестокая какая.
Да-да, и слоган гласит «У бумаги есть будущее». Так что... Вот. Но на этой ночи, мне кажется, мы с книгами закончим, а перейдем к нашей постоянной рубрике «Цитаты недели».
Желтый уцелил. Ну, ходу грубый.
Судья продажная в газете.
Ничего себе.
Кто не расслышал, повторю нашу цитату. «Судья продажная, козёл ты». Мне так это нравится, это, безусловно, станет мемом, эта фраза. А принадлежит она...
Да, Рамзану Кадырову.
Ну, как говорят Рамзану Кадырову, и произнес он ее во время матча между грозненской командой «Терек» и казанским «Рубином». Матч проходил в Грозном в прошедшие выходные.
И карточку дали капитану Терека Ризвану Уциеву. Сначала ему показали желтую, а после того, как он долго припирался с судьей, получил красную.
Да, но суть в том, что значит, трибуны, естественно, поскольку они были заполнены болельщиками Терека, зашумели, но тут мы этого не видим, да, но можно предположить, что человек, похожий на Рамзана Кадырова, совершает бросок в дикторскую рубку, вырывает микрофон, значит, у комментатора или у диктора, да, и кричит вот эту свою знаменитую «Судья продажная».
А я почему-то себе представила, что он так сразу с мегафоном, ну, грубо говоря, с мегафоном и сидит, чтобы в случае чего дать наставление, там, поруководить.
Да. В общем, по-моему, это совершенно замечательный эпизод, и мне очень нравится, как Кадыров строит фразу. Я сразу вспомнила историю, которую мне недавно рассказала моя приятельница, как тренер в спортзале, который обращается к ней на «вы», когда хочет ее похвалить, говорит: «Вы молодцы». Вот, мне кажется, судья продажная, но как-то структурно так же, да, строится.
Ну, вот там же фраза. Окончание на гласную, значит, женский род.
Ну да, а если вы, то молодцы. Ну, как-то
да,
все логично.
Все логично. Но мне, честно говоря, расхотелось следить за дальнейшим развитием российского чемпионата по футболу после этих замечательных характеристик в адрес Михаила Вилкова, судьи из Нижнего Новгорода.
Ну, в общем, и не следите, потому что, на самом деле, вот сегодня на сайте Sports.ru в связи с этим происшествием было опубликовано 5 происшествий похожего рода, которые все связаны с грозненским Териком. И, в общем, я хочу сказать, что там есть, конечно, и похлеще выходки. Футболисты, оказывается, врываются в судейскую, футболисты Терека в судейскую комнату. И, ну, там про бананы и все такое мы тоже все знаем. Но просто все-таки какой-никакой президент. или человек, похожий на президента республики. Да. Поэтому это, конечно, добавляет градуса.
Мне, честно говоря, жалко футбола в этом смысле, чистого футбола.
Тут не могу разделить вашу боль. Тем временем вернемся к истории про хорошие и плохие рекламные кампании. Хочу рассказать вам про социальную рекламу, которая на прошлой неделе появилась в городе Нью-Йорк. И вот вы расскажите мне, понравится она вам, какой вы ее находите. Значит, почти весь город запланили плакаты на всех остановках, витринах магазинов, ну, где угодно еще. На всех этих плакатах довольно яркие желтые плакаты, на каждом детское лицо и такой рядом с детским лицом такой бабл, который как бы изображает, что ребенок это говорит что-то. Значит, дети в основном обращаются к своим родителям-подросткам. Это вообще социальная кампания, которая направлена на то, чтобы уменьшить уровень подростковых беременностей.
Ну, я правильно понимаю, то есть не родившиеся дети обращаются, да?
Нет, родившиеся.
Ах, родившиеся.
Ну, то есть нет, там вообще-то есть и родившиеся, и которые могли бы родиться, да, то есть если они хотят как бы остановить своих родителей, тут такой какой-то не очень понятный момент, но они говорят, например, там, следующее. «Пап, знаешь, что тебе придется содержать меня все следующие 20 лет?» Или, например, ребенок, который плачет, какой-то хорошенький, кудрявый, полуторагодовалый приблизительно малыш, который говорит, у меня вдвое меньше шансов окончить школу, потому что ты подросток. Как бы обращается он к своим родителям. Или есть еще один плакат, где изображена девочка-афроамериканка, которая говорит, мама, а вот если по-честному, сколько шансов, что папа тебя не бросит? И что тогда будет со мной?
Чудовищно.
Чудовищно. И есть еще такой какой-то общий слоган, который гласит, что думаешь, что быть подростком родителям ничего не стоит, будь готов к тому, что тебе придется тратить на ребенка больше 10 тысяч долларов каждый год. Компания эта, вот вы говорите, чудовищно, приблизительно такую реакцию она и вызвала, особенно в либеральной прессе. И одна из первых, кто возмутилась, была телеведущая Мелисса Харрис-Перри. Она написала такое разгневанное открытое письмо. Адресовала она его Майклу Блумбергу, потому что эта кампания была оплачена городом и при поддержке мэра Блумберга сделана. Обошлась она городу в 400 тысяч долларов. И это тоже возмутило, в том числе возмутило Харрис-Перри, которая говорит, что как можно, когда страна переживает финансовый кризис, тратить 400 тысяч долларов на рекламу, которая...
Не пойми чего, да. Которая не... оскорбительна для...
определенной группы, да, населения. Вот в этом была, собственно, главная претензия и Мелиссы Харрис-Перри, и других критиков этой рекламы, что вместо того, чтобы остановить потенциальных родителей-подростков от каких-то необдуманных действий, эта реклама стигматизирует подростковую беременность, и тем самым ставит в уязвленное положение подростков, у которых уже есть дети, да, то есть, ну, как бы юных родителей, которые уже ими стали.
Да, я полностью согласна. Я, честно говоря, не знаю, что тут можно вообще какие разводить теории по этому поводу. Просто если подростковая беременность является проблемой, она таковой является, то вообще-то эти 400 тысяч долларов нужно было направить на соответствующие образовательные проекты в школах или, в конце концов, на то, чтобы... Ну, на прерывание нежелательных беременностей. Потому что от того, что ты прочитаешь плакат, который тебя помещает среди отбросов общества, когда уже ничего сделать нельзя, ну что, ну какая от этого польза? Ну, можно повеситься, чтобы не обременять собой город Нью-Йорк.
Абсолютно точно. Именно про это многие говорили. Самое главное, конечно, что выступила Федерация планирования семьи, Planned Parenthood, которая такая главная организация, которая как раз занимается планированием семьи, планированием беременности, абортами, профилактикой ВИЧ и так далее, и так далее. Они как раз сказали, что какой смысл этой рекламы добавить проблем людям, которые сейчас и так уже находятся в трудной ситуации. Но самое-то удивительное, что вообще-то годы правления Майкла Блумберга характеризуется тем, что вот сейчас уровень подростковых беременностей самый низкий за долгую-долгую историю. И как раз Харрис Перри, которая критикует Блумберга, она в первом абзаце своего этого критического письма говорит, что мистер Блумберг, вы же уже ввели там, школьное там, необходимое образование, там, обеспечили доступ к контрацепции среди подростков, доступ там, к какой-то правильной литературе и так далее, и так далее. И подростковая беременность уже на низком уровне. За что вам большое спасибо? Ну что же это за финальный аккорд такой странный? Ну, в общем, единственное, и так выступали почти все, и многие политики присоединились, и, ну, и пресса была недовольная. Но мне казалось, что, в общем, не может быть никакого второго мнения. Действительно, ну, бывает, люди
ошиблись. Что, неужели нашлось?
Нашлось, вы не поверите. Самое интересное, что я увидела огромный заголовок на сайте Slate, безвестного своей какой-то разумностью.
Экстралиберальностью.
И, да, а главное, экстралиберальностью. А, кстати, все критики были как раз, ну, естественно, среди либералов. И на сайте Slate был большой баннер, на котором было написано: «Да, давайте стигматизировать подростковую беременность». Я так думаю, что они-то, конечно, хотели пошутить и поиздеваться, мол, посмотрите, что мы еще выискали на просторах интернета. Но получилось, конечно...
Ну, жутковато.
Получилось жутковато, да, и главное, что они составили рекламу колонки. Ссылка вела в блог Келли Гофф на сайте The Root, и она как раз давалась вопросом, почему либералы не правы по поводу подростковой беременности.
Ну и почему же мы не правы?
Ну, потому что, пишет Келли Гофф, вот они все говорят про стигму, что, мол, вы стигматизируете группу этих родителей, и как им, бедным, будет тяжело с этой стигмой бороться. А вы представьте, как детям этих юных родителей придется всю жизнь бороться с тем, что они родились у подростков, не получили образования, жили в бедности, не получили всего внимания и так далее. Вот об этом вы не подумали?
Я правильно понимаю, что вот детям, которые так родились в семье подростков, им будет еще приятнее жить в семье, которая, к тому же, еще и стигматизирована.
Да, абсолютно точно, абсолютно точно. Вот ровно это, видимо, она и имеет в виду. Самое смешное, конечно, что эти споры до сих пор существуют, да, можно ли пожертвовать одной маленькой группой для того, чтобы как бы спасти группу большую. И самое главное, что люди всегда пользуются какой-нибудь метафорой или сравнением, да, чтобы показать, что да, это можно делать. Да, вот, например, я прям ждала, вот с кем Келли Гофф, с какой еще другой группой сравнит родителей и подростков. Ну и, конечно, она сравнила их с курильщиками. В Нью-Йорке действительно очень сильно упало количество курильщиков за тот период, что Bloomberg Mayor, да, там на 27%, это много. И вот она как раз говорит, что компания по борьбе с курильщиками была очень агрессивной, клеймила, как там еще говорят, шельмовала, да, курильщиков, и вот каким положительным результатом это привело. Я думаю, что навряд ли на 27% количество курильщиков уменьшилось исключительно из-за социальной рекламной кампании, да, наверняка там тоже был набор мер.
Ну, там был еще эффект толпы.
Да, и много чего еще, и хорошая работа Министерства здравоохранения, и так далее, и так далее. Много всего, да. И вот она говорит, что вот ничего, вот курильщиков клеймили, теперь их меньше. Давайте теперь поклеймим, значит, подростковую беременность, да? Они, конечно, не преступники, но они делают вот что-то такое, вот такое сомнительное, вот как курильщики приблизительно. И вот я думаю, ну, это вот так всегда работает. Найдешь вот такое сравнение, ну, вот ей кажется, что ничего, оно работает. А можно по-другому? Давайте сравним их, например, с людьми, которые там лишились конечности, перебегая железнодорожные пути. Делали не самую разумную вещь, да, в итоге поплатились довольно серьезно.
Да, и расплачиваться приходится налогоплательщикам, между прочим.
Да, да. И вот давайте теперь создадим плакаты, на которых будет написано: «Этот безногий никогда не будет богатым. Посмотрите на него, сам виноват, перебегал там», ну и так далее, да?
Ну... Да. Ну, тут есть два аспекта, которые я вижу. Во-первых, вообще идиотизм социальной рекламы, он как-то страшно распространен. Вы писали, Вера, полгода назад, я помню вашу заметку о социальной рекламе, в которой, правда, она была интернет-реклама. Там нужно, там, на двух частях экрана, на одной умирала взрослая женщина, другой маленькая девочка, и...
Интерактивная реклама, да.
И, собственно, пользователь должен был кликнуть на одну из частей экрана, чтобы решить, кого спасти. Ну и там суть в том, что плохо жертвуют на взрослые проблемы, все-все умиляются фотографиям детей, дают деньги на лечение детского рака, а на лечение там какого-нибудь рака, который бывает у 30-летних людей, не дают. И это плохо. Но эта реклама делает то же самое, что вот эта самая Келли Гофф, о которой вы рассказываете. То есть мы делим общество людей на какие-то подгруппы и пытаемся спросить у аудитории, какая из них более ценная эта подгруппа. Но если уже совсем провести параллель, так, ну, такую жесткую, то я вспоминаю некий там советский фильм про нацистов, где стоит мать с двумя детьми, нацист подходит к ней с автоматом и говорит: вот одного можешь забрать, а второго убью, решай какого.
Да-да, «Выбор Софи» еще был такой прекрасный фильм.
Да, ну и ответ как бы на этот вопрос невозможен в рамках морального универсума. Любая человеческая жизнь представляет собой ценность. Решить, на кого пожертвовать, это вообще не вопрос, который можно задавать, ну, в терминах морали, да?
Да-да, в моральном поле, который существующем.
И
да,
то, что это никому не понятно, очень грустно. Вторая проблема, которую я вижу, это, собственно, сама социальная реклама, видимо, это же ведь такая область, где невидимая рука рынка не работает. То есть вот есть некий бюджет, который выделяет мэрия или еще кто-то, и есть, ну вот, некий исполнитель этого заказа. И, очевидно, заказчик не следит за тем, что производится, потому что иначе, ну, не было бы столько ляпов. То ли они не очень понимают, что они хотят прорекламировать, то ли они действительно не следят. Но вот, продолжая нашу метафору с курением, я вот помню петербургский муниципальный плакат, который долгое время висел на Московском вокзале, вот про несколько лет. Это был плакат против курения. И там, значит, в какой-то момент появлялся распятый Христос, у которого в пальцах была сигарета. И потом появлялась огромная надпись: «Вы не воскреснете».
Да, да. Они курильщики, конечно, воскреснут.
Да, вот сразу воскреснут. Вот как только умрут, и сразу воскреснут. То есть абсолютно. Вот их святой Петр спросит: курили ли вы? И отправит назад.
А у нас такая в Москве была реклама, я помню, которая тоже социальная, которая рекламировала, вот я только не помню, то ли рождение второго ребенка, то ли рождение третьего. Uh-huh. И я вот тоже думала, еще мои тогда дети, по-моему, не умели читать, и я думала, что как хорошо, потому что, да, кто-то, кто из них второй, например, если там рекламировалось, но я думаю, что у него было масса бы вопросов, да, к этой рекламе. Потому что она была, ну, построена таким образом, что быть третьим — это прям прекрасно, и только третий ребенок всегда бывает гением, как, например, Чайковский. Чайковский был третьим в семье, и вот такие там примеры превратились. Я думаю, бедные первые дети, вторые, им как бы у них нет шансов.
Я считаю, что вообще реклама, ну, то есть мне так кажется, что реклама — это не то средство, которое следует использовать для пропаганды чего бы то ни было. Пропаганды вообще быть не должно. Но, тем не менее, я, кстати, встречала их хорошие социальные кампании. Вот одна, которая мне запомнилась, я столкнулась с ней в Будапеште. Там в разных местах таких, ну, типа кафе, каких-то культурных центров, кинотеатрах, были расставлены красные силуэты женские. И на каждом из них было написано имя женщины, сколько ей лет и что с ней случилось. Эта реклама была направлена против насилия в семье. И внизу, после вот личной истории, была просто приведена статистика, что вот столько-то, столько-то женщин в стране ежегодно страдает от насилия в семье.
Ну, вообще, вот этот подход, который, да, его можно назвать информированием, мне тоже кажется гораздо всегда более выигрышным. Ну и, конечно, нельзя забывать о том, какая невероятная бывает реклама. Ну, уменьшение уровня гомофобии. Да. Я помню прекрасный ролик про подростков, когда весь класс, значит, сначала осуждает мальчика, а потом все по одному встают и переходят на его сторону. Просто такая настоящая драматургия, и как-то здорово снято. Или недавно, помните, мы с вами рассказывали про...
Да, It Gets Better.
Да, рекламную кампанию, в которой вообще принимает участие вся Америка, и специалисты из Гугла, и специалисты из Фейсбука, и учителя, и политики, и все, которые обращаются к подросткам и говорят: не бойся быть геем, это нормально, я сам был гей, я сейчас расскажу свою историю. Но это...
Ну, это проект, который родился, опять же, не из муниципальных как бы источников, а из некоторой жизненной практики, и он несет какой-то очень понятный смысл. Поэтому...
Ну, вот я думаю, что на этой ноте о уменьшении уровня гомофобии...
Мы перейдем к нашей второй цитате.
Я не готов критиковать, в отличие от моего оппонента, который просто в камеру, отвергнувшись меня, говорил: он сумасшедший, он сумасшедший. Даже если бы создано было мое голографическое изображение, то единственное, что можно было бы мне еще шлем какой-нибудь там с рогами, там какой-нибудь это горящий крест или колпак Ку-клукс-клана. Я не знаю, какой ярлык будет навешан.
Да, это слова депутата Петербургского законодательного собрания Виталия Милонова, который на прошлой неделе дал интервью Стивену Фраю для фильма Стивена Фрая о жизни ЛГБТ-сообщества в разных странах.
Как написали в «Комсомольской правде», двухчасовую встречу с садомитом российский депутат мужественно вытерпел. Это просто...
Ну да, мне больше понравилось другое. Но, видимо, это фейк. В Фейсбуке все, ссылаясь на Виталия Милонова, приводили такую фразу: у Стивена Фрая очень ограниченный словарный запас, потому что он то и дело спрашивал меня: «Are you serious?»
Да, но это, скорее всего, байка, но она гениальна и понятна, да, в чем ее смысл.
Да, вы это серьезно? Да, но надо сказать, что меня поразили вот эти улюлюканья по поводу Милонова. Не то чтобы я как-то ему сочувствую, сочувствовать ему нечего, но вот эта вся компания, которая вокруг него поднялась, кажется мне непродуктивной. Вот, например, на петербургском городском портале, самом известном информационном Фонтанке, там вообще ввели такое редакционное правило не упоминать его фамилии, поэтому они пишут там «Встреча Стивена Фрая с сами знаете кем». Это такое отношение, которое как раз Фрай-то и не разделяет. Вот Стивен Фрай приехал, чтобы с ним поговорить. Он приехал, чтобы его послушать. У тебя есть аргументы, Милонов? Расскажи. Милонов
да, два ему... часа своего времени. Вот это вообще такая работа с населением, да, что называется. Вообще она бывает очень эффективной, потому что когда ты встречаешься... Ну, это надо уметь, конечно. Вот это же особенное, да, такое умение разговаривать, во-первых, с человеком в противоположных взглядах, а во-вторых, совершенно отличный от твоей широты этих взглядов. Вот что еще сложное. Два часа Стивен Фрай, тем не менее, да, потратил на то, чтобы объяснить свою точку зрения этому человеку. Это ужасно достойно, гораздо да, лучше, чем...
Это достойно, это потому что таким образом Стивен Фрай продемонстрировал, что он верит в разум, он понимает, что с человеком можно говорить. То есть, допустим, они не сойдутся во мнениях и жизненных практиках, но, по крайней мере, в разговоре вы будете признавать некоторую общую почву, что вы все говорите на каком-то языке, вы все это связываете благодаря какой-то логике, и эта логика в какой-то момент не позволяет вам делать утверждение, которые вы делаете. И начинается некое сближение, ну, по крайней мере, появляется способность друг друга терпеть. И то, что, ну, все называют Милонова идиотом, на самом деле он не идиот, конечно. Он, я немножко знаю, мы с ним учились в одном университете, просто на соседних факультетах. Он просто историк, и его любимый пример обоснования, как бы вот этого православного фундаментализма, который он пропагандирует, это пример Веймарской республики. Ну, проблема в том, что вот, ну, Милонов думает вот так, Стивен Фрай думает по-другому, но это не мешает им оставаться, в общем, людьми, которых объединяет, скажем, разум. Я ни в коем случае не оправдываю депутата Милонова, как раз порицая отношение к нему, вот это улюлюканье, которое по отношению к нему создается в российской прессе.
Да, но, с другой стороны, не скажу про прессу, да, но улюлюканье блогеров мне тоже понятно, потому что у Стивена Фрая, в отличие от блогеров, есть возможность да, дотянуться до Милонова и убеждать его в чем-то. У обычного блогера нет. И, в общем, эта реакция на такую костную и какую-то дремучую гомофобию, она, в общем, тоже, конечно, понятна. Как всегда, выступлю адвокатом.
Ну, совершенно верно, да-да-да. Но надо сказать, ну, она вот слово «дремучек» Милонова, ну, вот обратите внимание на эту пресс-конференцию, которую они делали. Вот Милонов был довольно, как сказать, проявил мужество и отважился разговаривать со Стивеном Фраем без переводчиков. Ну и как-то вот они поговорили. А при этом вся вот та пресса, которая там вот вокруг роилась, ни один из них не мог задать Фраю вопроса и ничего не понимал из того, что он отвечает. То есть, как бы ведь вот это образование, да, и причастность к каким-то там культурным, ну, скажем, ценностям, это ведь работа, это то же самое, как изучение языка. От того, что ты провозгласил себя либералом, гей-френдли и так далее, ты от этого, на самом деле, к этой самой культуре не приближаешься.
Ну, хорошо, Оля. Сегодня вы выступаете адвокатом, что для вас крайне необычно. А я теперь, воспользуюсь положением, хочу немножко порекламировать наш проект, который мы начали в блоге «Предмет разговора». Большое спасибо Кириллу Кобрину, который это для нас делает. Вот в чем суть этого проекта. Мы републикуем и заново даем возможность нашим слушателям еще раз да, услышать наши архивные материалы, в которых Александр Пятигорский читает лекции по истории и философии. Оль, расскажите немножко да. об этом проекте поподробнее.
Угу. Ну, наверное, Александра Пятигорского представлять не надо. Это философ, востоковед, писатель, он довольно известен. Он умер в 2009 году, однако все 2000-е годы он очень часто ездил в Россию, в основном в Москву, читал лекции, которые пользовались, публичные лекции, которые пользовались огромной популярностью. Значит, Пятигорский закончил философский факультет МГУ, потом работал в Институте востоковедения, он был специалист, ну, специалистом по буддизму он стал потом, он был индолог изначально, он вынужден был эмигрировать в 1974 году, поселился в Великобритании, но вот в промежутке между тем, как он эмигрировал, и тем, как он поселился в Великобритании и стал работать в школе востоковедения Лондонского университета, он поработал на радио «Свобода». 9 ноября 1974 года в эфире прозвучала вот первая беседа человека под именем Андрей Михайлович Моисеев, и он там рассказывал о Будде.
В нынешнем мире почти повсюду господствует убеждение, что философия – это самая общая наука, как раньше говорили, наука наук. Еще о философии говорят, что она самая мудрая из наук или самая бесполезная из наук. Так или иначе, но почти все считают ее одной из областей научного знания. Я хотел бы беседовать с вами о философии совсем другой стороны. Мне думается, что философия – это прежде всего особая и самостоятельная область человеческого духа. Поэтому я собираюсь беседовать с вами не о всех философиях, а лишь о тех, в центре которых стоит духовное содержание, а познавательные проблемы занимают второстепенное место. Философия, о которых мы будем беседовать, главным является не познание законов Вселенной, а постижение сущности человеческого и божественного. Люди древности были не глупее нас. И сколь бы далеко мы ни шли вглубь веков, мы обязательно встречаемся с философией. Философия всегда была явлением огромной редкости. Ведь и сейчас философов, то есть людей, творящих философию, едва ли десятки, скорее единицы, и это на миллиарды людей. Остальные лишь повторяют сказанное этими немногими, либо вовсе ничего не знают о философии. Так было и в те очень далекие времена, более 2500 лет назад, когда в предгорьях Гималаев, в северо-восточной части Индии, в семье царя рода Шакьев, появился величайший философ древности, которого называли Будда, что значит «пробужденный», и Шакьямуни, что значит «отшельник из Шакьев». Уже с юности в молодом принце проявился редкостный дар – наблюдательность. Но не та наблюдательность, когда человек замечает все или подмечает то, чего не видят другие, а особая, феноменальная наблюдательность, когда человек видит то же, что и другие, но видит это своим особым зрением.
Здесь нужно пояснить, что тогда на Радио Свобода была такая, ну, не то чтобы традиция, это считалось необходимостью брать псевдоним, выступать в эфире под псевдонимом, потому что это считалось мерой безопасности, чтобы вот защитить журналистов, которых, ну, предполагалось, что КГБ может протянуть свои гнусные щупальца куда угодно и убить, да, человека, ну, или как-то ему повредить, что, в общем, может быть, не было лишено оснований. Вот, и, значит, Пятигорский взял себе псевдоним Моисеев, Андрей Моисеев, и довольно долго свои вот эти коротенькие мини-лекции читал под этим псевдонимом, но потом перешел к своей настоящей фамилии.
Тут, в общем, особенно добавить больше и нечего, кроме того, что слушайте Александра Пятигорского, это совершенно отдельное удовольствие.
Да, мы собираемся опубликовать 22 таких лекции. Пока что вышло у нас на сайте 2. Они появляются раз в неделю по субботам, и очень удобно в таком режиме их слушать. Можно составить коллекцию, они все между собой будут перелинкованы.
Мы при этом как-то хотим оговориться и дистанцироваться, да, наверное?
Да, да, мы хотим оговориться, что считаем наш проект особенным.
И совершенно не ставили себе цели воссоздать вот славное прошлое советской науки. Вообще мы сейчас про это говорим, потому что мы заметили, что вот такая тенденция, она появилась, да, вот эта такая пыльная, но славная атмосфера советских НИИ, и вот то, что, то, как это романтизируется, да, и ностальгизируется, мне это не очень нравится. Я уже вам рассказывала свои впечатления от многосерийного документального фильма «Отдел»
Александра Архангельского.
Да, который я очень ждала, потому что знала, что это будет фильм о советских философах, о Мамардашвили и философов и ученых, да, его круга.
Ну и Пятигорский там, кстати, не раз упоминается.
Да, ну и Щедровицкий, и Соловьев. И мне ужасно, конечно, я еще к тому же знала, что некоторые из этих людей еще живы, и очень рассчитывала посмотреть интервью с ними, как-то больше вообще про это понять. Я при этом хочу сказать все равно огромное спасибо Александру Архангельскому, что он это вытащил, да, что он сделал такую большую работу. Если кто-то эти имена узнал впервые, то это очень здорово. Но мне было ужасно жалко, что узнать что-то, кроме самих этих имен, да, и что существовал вот такой некий кружок философов, которых не преследовали, да, и, угу. и которые работали, еще получали зарплату в советские времена. Вот кроме того, что это существовало, да, кроме вот такого их называния, узнать, к сожалению, из фильма «Отдел» было ничего невозможно. Зато было очень просто почувствовать вот эту атмосферу, да, угу. прокуренных кухонь, какой-то полудиссидентской какой-то такой тусовки и так далее, и так далее. Я помню, там, например, был момент, который совершенно меня... То есть я не могла поверить, что про это можно так рассказать. Там рассказывается история, довольно давно я смотрела уже, надеюсь, что я ничего не перевру, как в Россию приезжает, в Советский Союз приезжает Сартр и встречается с со скульптором неизвестным.
Угу.
И вот такая подводка, да, там говорится, что вот состоялась невероятная встреча. Сартр и неизвестный. Да, что важно человеку узнать об этом? В Советский Союз приезжает Сартр. Ну, он должен, наверное, там, потрясти умы, да, или ну, там, люди должны пать ниц, ну и так далее. Он должен что-то такое сказать или разрушить. Вот. Но про это мы ничего не знаем, потому что потом быстренько рассказ о какой-то совместной пьяночке, и все, и дальше все. Линия
да,
как бы закончена.
Совершенно верно. Это такой был эпизод забавный. Ведь, а там же ведь даже не рассказано, с какого перепугу-то Сартр приехал в Россию, в Советский Союз. Ну, то есть там как-то не особо упоминалось, что Сартр был коммунистом, что Сартр был даже маоистом. И что вообще он приехал в страну, где строится как бы вот то самое будущее, которое он желает для своей страны. То есть там под Сартром подразумевалось какой-то такой ярлык из книжного магазина, да, это вот этот автор тошноты.
А да, да, приезжает деле... некая большая фигура и встречается
да, лауреат
с некой
Нобелевской
другой.
Премии, да, вот лауреат Нобелевской премии. А, собственно, то, что его визит был довольно логичен в рамках идеологических, об этом не говорилось.
Да, и таких моментов там довольно много. Я вот помню, что, например, историю про Эриха Соловьёва рассказали мне только вы, да, потому что я, например, не очень понимала, что значит вся его линия.
Сейчас тогда я скажу, да. В этом фильме «Отдел» там есть некий человек, который периодически появляется в каждой серии, и он сидит за столом, обычно почему-то в кухонных интерьерах, и читает какие-то похабные частушки.
Даже не читает, а он их еще под гитару поет.
Да, ну, как-то распевает вот так вот похабные частушки. Там надо отдать должное Александру Архангельскому, все-таки появлялись субтитры с фамилиями, потому что я, как человек, выросший не в Москве, я никогда не встречала этих людей лично, но когда я прочитала Эрих Соловьев, это лучший в Советском Союзе и в нынешней России исследователь практической философии Канта, ну, то есть вот этого его учения о морали и праве, и это лучший, может быть, философский интерпретатор Реформации, идеи Лютера и всего на свете. Это человек, который в перестройку выпускал свои книжки миллионными тиражами, и они читались. И вдруг он вот предстает в образе городского сумасшедшего, который сидит и чуть ли не в пижаме и выдает какие-то куплеты о супружеской измене или еще там о чем-то, о каких-то склоках.
И вот человек, который не знает о величии Эриха Соловьёва, как я, например, никогда в жизни не считал бы ни иронии, да, ну, потому что понятно, да, что вот такого рода похабень, спетая Эриком Соловьёвым, имеет все-таки немножко другое значение, да,
и
тогда понятно, в чем эта ирония, понятно, на что это пародия, на что это карикатура и что это за сатира, становится понятно. Но понять этого из фильма «Отдел», к сожалению, совершенно невозможно, потому что про Эриха Соловьёва, про его работы, как и про работы Мамардашвили, как и про работы Щедровицкого, ничего не сказано. Сказано все об атмосфере, да, о людях, которым почему-то, и это тоже не объяснено, дали работать в советское время, не ходя на работу, при этом им платили зарплату, да, им дали заниматься философией. Такое впечатление складывается из этого фильма.
Да, и что они делали, в итоге мы так и не понимаем. Это вообще совершенно вечная российская проблема с философией. То есть она настолько чужда России, что как только она возникает, она тут же почему-то кончается. И мы начинаем вот некое воспроизведение в духе «А вот были времена, вот был Институт международного рабочего движения, в котором был отдел». А о чем шла речь, мы и так и не понимаем. Вот, надо сказать, что вот буквально вчера, когда я думала про наш подкаст, я вспомнила вот последний, может быть, такой идол, который родился вот в постперестроечные годы, это Михаил Гаспаров. То есть вот до этого были там, ну, кому поклонялись все? Аверинцеву, Лихачеву,
Сахарову.
Сахарову, да. Вот, и вот последний уже вот буквально несколько лет назад возникший вот такой идол, им стал Гаспаров. Мне всегда было очень обидно, что вот его стали воспринимать не как человека, которого, ну, писал какие-то там, ну, статьи, да, совершенно замечательные, как автора книг великолепных, как исследователя стиха, что мне лично вот в этом разбираться скучно, а именно как какого-то такого эталона, что ли, этического. Вот, вот он так относился к текстам, вот он был такой человек. Начали издавать его переписку. Интересную, безусловно. Но этот самый акцент все время сразу же сместился с тем, чем он занимался, на то, кем он был, с кем он общался, как переписывался и так далее. И вот на фоне вот этого вот всеобщего восхищения я вчера читаю в ЖЖ Константина Поливанова, филолога. Он пишет, что купил в Фаланстере 4-й том избранных трудов Гаспарова. Я обнаружил, что там напечатана статья, которая называется «Итальянский мотив одного мандельштамовского стихотворения Цветаевой». Так вот, эта статья не принадлежит Гаспарову, она принадлежит Поливанову. И она была выпущена в журнале «Новое литературное обозрение» в 1997 году. То есть доказывать авторство бессмысленно. Это говорит только об одном, что при всем вот этом вот почитании, да, работа над архивом и над публикациями Гаспарова ведется абсолютно непрофессионально. То есть до такой степени непрофессионально, что любую бумажку, которую у него нашли в ящике письменного стола, принимают за его собственное сочинение и включают в собрание сочинений.
Как мы прямо в пух и прах все разнесли сегодня. Ни вы не выступили ничьим адвокатом.
Мы выступили адвокатом собственного проекта, потому что мы, на самом деле, я думаю, что у этого нашего начинания с Пятигорским есть замечательный предшественник. Я помню, что когда я не училась в школе, по телевизору были вот лотмановские беседы о русской культуре. Я тогда была, на самом деле, не готова, я думаю, по уровню образования их слушать. Он употреблял очень много непонятных для меня слов. Но я прекрасно помню эти беседы. То есть, возможно, от того, что я прослушала некоторое количество часов этого Лотмана, я там увлеклась философией или еще чем-то. Важнейшая черта этих лекций состояла в том, что сидел некий человек, которому тоже уже, наверное, тогда поклонялись. Но мы не обсуждали этого человека, а он сидел и обсуждал то, что ему важно, интересно и нужно. В этом смысле вот наш архивный проект Пятигорского, он такой же. То есть мы ничего не даем вокруг, а мы даем голос Пятигорского, который рассуждает, ну вот сейчас пока, о буддизме.
Слушайте Александра Пятигорского на Радио Свобода. Это, правда, настоящее удовольствие. Ну что ли, будем на этом прощаться?
Да. Всего вам доброго.
Вы слушали Радио Свобода. Подкасты предмета разговора можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, Podcast Apps и в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.